Однажды мы предстанем пред Господом, и вообще не только, когда мы там, тогда предстанем. Ну, наверное, у меня раньше это будет, кого-то позже, но мы каждый день нашей жизни должны быть пред Господом. И вот с чем я предстану, Господи, перед Тобой. Но все-таки последний момент, мне кажется, я хотел бы прочитать Деяния святых апостолов. Первая глава, 13, 16 и потом 14 стихи. Одно интересное событие, историческое событие. Деяния святых апостолов, первая глава, 13 стих. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, Иуда, брат Иакова». И вы, наверное, замечаете, что в этом стихе поименно перечислены имена всех тогда живых 11 апостолов Господа. В стихе 16, кто пользуется литовской Библией, там будет стих 15, отмечено количество собравшихся людей. Было же собрание человек около 120. Ну, я так вот посмотрю в зал, похоже, что все-таки похожее собрание было. Или, может быть, у вас чуть больше, или у них там чуть больше было. И 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его». Итак, друзья, смотрите, это достаточно большая группа людей. И состояние этой большой группы людей, в которой были и мужчины, и женщины, характеризуется одним единственным словом – единодушно, единодушие. Вот, в общем-то, это и есть тема моей проповеди в это утро. Вот в то время еще давновато было, когда в Литве было где-то в районе 20 или даже больше партий, тогда вот такая была поговорка – 3 литовца, 4 партии. В Израиле говорят, я там несколько раз был, где собрались два еврея, там три мнения. Я думаю, что похожие поговорки есть у многих народов мира. И это дает как раз это ясное понимание того, что на самом деле трудно иметь единство даже двух самых близких порой людей. Ну, например, в семье, муж и жена, в родстве, между родными по крови братьями и сестрами. Я сколько раз замечал, когда приходит время, когда родители уходят с этой земли, начинается поделить наследство, и начинаются такие проблемы между родными по крови, братьями и сестрами, что просто ужас приходишь. Интересно, что слово «единодушие», если смотреть оригинальный греческий текст, в Новом Завете используется всего 12 раз. 12 раз это слово используется в Новом Завете. И интересно, что 11 раз из 12 это слово встречается только в одной книге Нового Завета. Это, естественно, книга «Деяния святых апостолов». И из этих 11 раз, когда это слово встречается в книге «Деяния святых апостолов», 6 раз это слово используется по отношению к первой апостольской церкви. Единодушие, единодушно. И мы знаем, что книга «Деяния святых апостолов» – это как раз и история, как начиналась и как феноменально развивалась эта первая апостольская церковь. То есть на протяжении длительного времени то, что описано в книге «Деяния святых апостолов», характеристика людей первой церкви долгое время была единодушна. Я хочу сказать, что, и вы прекрасно знаете, что в это время церковь бурно росла, но они оставались единодушными. Слово «единодушие» – это уже не из Библии, это из толковых словарей, означает согласиться, быть в одном месте, говорить одинаково. Согласились, а когда дошло до дела, оказывается, не было согласия на деле, согласие было на словах. Только на словах. Можно быть в одном месте, но не быть единодушными. Можно находиться в разных, даже далеко друг от друга отстоящих местах, но все-таки сохранять единодушие. Поэтому на самом деле вот мне лично нравится это русское слово «единодушие». Одна душа, одной душой, единодушно. И я хочу добавить, конечно же, когда мы говорим о Церкви Иисуса Христа, речь идет единодушие и единство по учению Иисуса Христа. Вы знаете, что книгу «Деяния святых апостолов» написал евангелист Лука. И вот как раз впервые это слово «единодушие» вот этот апостол использует в том тексте, который мы с вами вот сейчас прочитали. «Они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его». Вот эти примерно 120 человек единодушно пребывали, написано, в горнице. Ну, горница – греческое слово, которое используется здесь, это верхнее помещение. Этот же Лука пишет еще об одной горнице. Если вы дома откроете Евангелие от Луки, 22 глава, ну, давайте, может быть, даже посмотрим это место, Лука, 22 глава, стих 12. «И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовьте». И стих 24, если вы посмотрите, «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше». Интересно, что здесь Лука использует другое греческое слово, переведенное вот этим тоже слово «горница». Но горница – комната в верхней части дома. И вот в этой первой горнице, Евангелие от Луки, 22 глава, это было событие последней вечери Иисуса Христа со своими учениками. Очень узкий круг людей собрался. Иисус и 12 Его учеников, апостолы Господа. Но как далеки были 12 апостолов Христа до состояния единодушия. Но вот во второй горнице, Деяния святых апостолов, первая глава, эти же люди, то есть апостолы Иисуса Христа, уже были единодушны. Между этими двумя событиями, события первой горницы и события второй горницы, прошло, ну, примерно 40 дней, 6 коротких недель. Некоторые исследователи оригинального греческого текста книг Нового Завета допускают, что, возможно, речь идет об одной и той же Иерусалимской горнице. В принципе, городки тогда были маленькие. Этих горниц, где могло поместиться 120 человек, ну, их не было. Поэтому, на самом деле, возможно, что так и было. Это та же самая горница. Если вы попадете в Иерусалим и пойдете вот в эту древнюю часть и спросите, где Иисус совершал вечерю со своими учениками, последнюю вечерю, вам покажут горницу. Это та же самая горница, в которой Дух Святой сошел на эти 120 человек. То есть даже традиция, церковная традиция, которая есть у гидов, как раз тоже та же самая горница. И в первой, ну, пусть это будут две горницы или одна, не имеет значения, первой и во второй горнице присутствуют те же самые апостолы Господа Иисуса Христа. И вот как раз на эту группу, не на всех 120 человек, там, кстати, и женщины тоже были, это прекрасно, такое хорошее общество, но вот на тех людей, которые были и в первой, и второй горнице, мы обратим наше внимание сейчас. И, конечно же, у нас возникает вот этот законный вопрос, каким образом эти 12 человек, не имеющие единодушия, за короткое время стали единодушными. Если в какой-то церкви, я не о вашей церкви, конечно же, нет, если в какой-то церкви нет единодушия, или постоянного нет единодушия, или время от времени вот пропадает это единодушие, то, конечно же, хочется как можно быстрее иметь единодушие. По крайней мере, я знаю, что все пастора всегда хотят, чтобы в церкви, в которой Господь его поставил, было единодушие. И интересно, что прежде чем вот та группа людей, апостолы Господа, пришли к состоянию единодушия, ну, то, что я нашел, они должны были избавиться от 5 духовных болезней в эти короткие 6 недель. И я называю это «школа Иисуса Христа». «Школа Христа». То есть, когда за короткое время Господь в нашей жизни достигает поразительных, существенных, видимых результатов. Друзья, не всегда нам приятно, не всегда нам нравится, когда мы попадаем в школу Иисуса Христа. Я хочу заметить, что чем хуже мы учимся в этой школе, чем дольше эта школа будет продолжаться. Но школа Христа – это величайшее Божье благословение для нас, потому что, проходя вот эту школу, Его школу, мы становимся чуть-чуть более подобными на нашего Учителя Иисуса Христа. Интересно, что если мы говорим о той группе людей, апостолов, учеников Господа, до этой шестинедельной школы Христа, они учились у ног Христа 3 или даже 3,5 года. Но вот за эти некороткие 3 года, когда они следовали за своим учителем, они некоторым истинам все-таки не научились. Но вот в этой шестинедельной школе Господней они освобождались от этих 5 духовных проблем, духовных болезней. И эти духовные болезни просто для удобства я называю именами апостолов Господа. Ну, во-первых, конечно, пусть простят меня великие апостолы, потому что апостолы Господа, вот эти 12, то, что обозначено в Священном Писании как 12 апостолы Господа, это уникальнейшая группа людей. Другой такой группы нет. Конечно, апостолы существуют, как служение в церкви существует и сегодня. Некоторые не признают, но Слово Божие об этом очень ясно говорит, об апостольском служении в Новозаветней церкви, и оно существует реально сегодня. Может быть, не таким образом, как некоторые люди представляют, присваивая себя какую-то особую честь, особую славу, апостольское помазание у них есть. Может быть, все намного проще. Может быть, человек, который пошел завоевывать по поручению Господа новые территории для Царствия Божия, это апостольское служение, но мы называем его миссионер, но не в этом дело, друзья мои. Но есть эта группа великие апостолы Господа, и апостол Иоанн, кстати, один из них, он пишет о небесном Иерусалиме в книге Откровения, 21 глава, вы, наверное, помните, стена города, то есть небесного Иерусалима, имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Я, когда в небесах мы встретимся, я подойду к ним, я попрошу прощения, извинюсь, если это необходимо будет. Но вот их имена я использую по 2 простым причинам. Во-первых, я хочу показать, что даже в этой исключительной группе людей апостолы Господа были проблемы взаимоотношений. Они реально существовали, проблемы взаимоотношений. И эти же проблемы могут существовать и реально присутствовать в современной церкви Иисуса Христа. Ну и вторая очень прозаическая такая, почему я использую их имена, потому что, чтобы легко было запомнить 5 пунктов моей проповеди. 5 проблем, 5 имен известных апостолов Господа, все очень просто. Итак, друзья, мы быстро начнем сейчас сначала. Ну, не так важно, с какого, с первого пункта или с последнего, но, наверное, все-таки есть какая-то логика. Давайте я начну. Проблема Иуды или болезнь Иуды. Иуда разделял учеников. И вы знаете, что в первой горнице Иуда присутствовал, во второй он уже отсутствовал. И вы прекрасно понимаете, знаете историю гибели вот этого одного из апостолов Господа Иисуса Христа. И там вот в этой истории, в центре его гибели стоит серебро, сребреники. Ну, сегодня болезнь Иуды – это жадность, накопительство, неправильное отношение к деньгам. Оно разделяет людей и даже детей Божьих. И сегодня можно слышать о церквях, которые разделились, потому что какие-то гнусные подозрения появились, что там кто-то злоупотребляет церковными финансами, или, с другой стороны, реально существует тоже эта проблема, неправильное отношение к церковным финансам. И апостол Павел, зная это, говорит, ибо, 1 Тимофею, 6 глава, 10 стих, ибо корень всех зол есть сребролюбие, любовь к деньгам, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Братья и сестры, я думаю, что вы понимаете эту проблему. Вторая проблема – болезнь Петра. Мы чуть больше здесь остановимся. Петр в первой горнице отличался полностью от Петра во второй горнице. Вы, наверное, знаете, что в первой горнице Петр считал, что он самый лучший, выше всех в этой группе апостолов. Если вы откроете Евангелие от Марка, 14 глава, 27 и 29 стихи, говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь». Это уже была последняя ночь перед тем, как его распяли. И 29 стих, Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». Вы знаете, я знаю, немножко изучая Петра, зная его характер, такой эмоциональный, быстро реагирующий на все человек. В принципе, я такой же по характеру, поэтому я легко понимаю Петра. И мне представляется, что Петр, когда Христос сказал эти слова: «Вы все соблазнитесь», показывая на всех 12 обо мне в эту ночь, Петр сказал: «Иисус, что касается вот этих ребят», может быть, он даже вышел как-то вперед, стал рядом с Иисусом: «Что касается вот этих ребят, Иисус, ты 100% прав, я согласен, ты правильно говоришь. Но что касается меня, Петр, ты глубоко ошибаешься. Нет, ни в коем случае. Я выше, я лучше, я достойней». И если мы хотим выглядеть лучше, что надо делать? Вы знаете, есть вот такой простой мирской, он мирской на самом деле, до мозга костей путь. Всех окружающих людей начать просто марать грязью. И, конечно же, в этом деле, в мирском этом деле любые средства хороши. Главное, есть цель, достигнуть цели. Обговорил, наговорил, оклеветал, наклеветал, обвинил. И вот с каждой моей новой порцией грязи на людей, которые рядом со мной, я становлюсь все лучше, все выше, все чище, все белее, все святее. Знаете, вот такой беленький, пушистый, святой Божий человек на фоне всех тех, кого я так унизил, оклеветал, наговорил, обговорил, оболгал, обвинил. И знаете, я смотрю на себя со стороны уже, и мой нос поднимается все выше и выше. Знаете, я иногда замечаю, что иногда вот такие вот очернители, клеветники, они выглядят в глазах людей как борцы за справедливость, за честность, за правду, за святость. Ну, святость – это особая тема в наших церквях. И на самом деле мы должны свято ходить перед Богом, который святой Бог. Но вот есть люди, особая такая категория, борцы за святость. И они ищут святости у других, но только не у себя. И мотивы у них совершенно, Господь, конечно же, сердце знает. Они чего-то вот стараются выискивать нехорошего в поведении, в словах, в делах других людей. Друзья мои, но это гордость. И, конечно, если было время, я мог бы несколько примеров привести. Имя этой болезни – гордость. А Слово Божие говорит: Бог гордым противится. Вот эта фраза «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» – эта фраза в Новом Завете как бы дословно даже встречается два раза. В Иакова 4 глава 6 стих и 1 Петра 5 глава 5 стих. Я прочитаю из 1 Петра 5:5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Друзья, это что-то говорит нам сегодня? Вот какого гордого Петра мы видим в первой горнице? Но во второй горнице Петр уже был исцелен от этой болезни гордость. Мне вспоминается Евангелие Иоанна, 21 глава, вот это то событие, когда Петр, Христа распяли, в принципе, он уже воскрес. Петр говорит: «Пойдем ловить рыбу». Я пойду ловить рыбу. И еще 6 его друзей, апостолов, говорят: «И мы с тобой». И вот эти семь апостолов Иисуса Христа идут ловить рыбу. И вот там вот это событие, явление Христа своим ученикам на берегу Тивериадского моря. Я был на этом берегу, я вспомнил вот этот случай, и я подумал, это не просто было, это очень сложно, это даже невозможно. Озеро, которое имеет, его называли морем, называют морем Генесарецкое или Кинерет, где-то 86 километров по берегу пройти. Оно, конечно, немножко милее там, но примерно столько. И такое ощущение, что Иисус специально шел, чтобы встретиться там, найти своих учеников. И мы читаем уже потом, когда они узнали Его, поняли, что это Иисус, который стоял на берегу, они быстро кончили свою рыбалку, они пришли, вышли на берег, и там встречает костер, Христос разложил им костер, у них не было чего кушать, там была печеная рыба, был хлеб, и Иисус беседует с Петром. И вы помните те слова, которые Он задавал: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Там 15 стих. Петр говорит Ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». И во второй раз, в 16 стихе, мы читаем: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр говорит Ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». И говорит Ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил Его: «Любишь ли Меня?» И сказал Ему: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Прошло только несколько дней. Это было совсем недавно. Сидя у костра во дворе первосвященника, это 18 глава Иоанна, Петр во второй и в третий раз отрекается от Иисуса. Вот сейчас здесь у этого костра, приготовленного самим Иисусом, Господь восстанавливает этого апостола в его правах апостола. Трижды обращаясь к Петру, Христос называет его именно так, как Он назвал его при самой-самой первой их встрече 3,5 года тому назад. Симон Ионин. Посмотрите, пожалуйста, Иоанна, 1 глава. «Любишь ли ты Меня больше, нежели они? Любишь ли ты Меня? Любишь ли ты Меня?» Господь хотел что-то так мягко напомнить даже о не трехкратном отречении, а о множестве гордых, самоуверенных заявлений, что если все оставят Тебя, Иисус, Я, Петр, Я никогда Тебя не оставлю. Я никогда не оставлю своего учителя. Трижды Он отрекается от своего Иисуса. Трижды Иисус повторяет тот же самый вопрос Петру: «Любишь ли ты Меня?» Трижды Иисус дает поручение Петру. Друзья мои, как бы высоко не стоял каждый из нас в своих глазах или в глазах окружающих людей, даже в церкви Иисуса Христа, мы должны помнить вот это предупреждение великого апостола Павла: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Но, друзья мои, падения в нашей жизни случаются. Но Бог по Своей милости прощает всякого кающегося грешника, который приходит с раскаянным сердцем, не только со словами покаяния, но с раскаянным сердцем. И я особенно благодарен Богу, что Он прощает своего сына и свою дочь, когда мы к Господу приходим с искренним покаянием. И вот уже смиренный перед Господом и своими друзьями Петр. Друзья мои, вы понимаете, что гордость и превозношение разрушают единство. Потому что гордый человек обязательно будет унижать тех рядом, с кем рядом он находится. Поднимать себя и унижать других. И Бог гордым противится. Третий фактор – это болезнь или фактор Фомы. Даже в церковной истории апостол Фома назван Фомой неверующим. И вот это выражение «Фома неверующий» стало уже таким нарицательным выражением и обозначает слушателя, который не совсем доверяет тому, что говорит выступающий. И в церковной традиции вот неделя после Пасхи названа неделей Фомы, что интересно, Фомы неверующего. Ну, это на самом деле справедливо, но только отчасти. В первый день недели вечером Иисус, после своего воскресения, Иисус явился своим ученикам. Он просто появился, вот помните, в этой горнице, закрытые ставни, закрытые двери, все закрыто было. И в это время Фома где-то отсутствовал. Может быть, он просто занимался, как иногда это бывает в нашей жизни, самосожалением. Он осмысливал вот эти, как он думал, потерянные 3,5 года его следования за Иисусом. Что сейчас будет со мной? Бросил, всех нас бросил наш учитель, а я-то думал, что в своем царстве он даст мне пост министра. Вот поэтому я ходил за ним эти 3,5 года. Это были лучшие годы моей жизни, потерянные годы. А потом другие ученики встречают Фому и говорят: «Фома, мы видели Господа». Евангелие Иоанна, 20 глава, 25 стих. Он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». На самом деле, в первой горнице Фома был неверующим Фомой. Во второй горнице Фома был уже совершенно другим человеком. И мы читаем сразу же о событии, после 8 дней были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: «Мир вам». И знаете, когда я читаю, мне складывается очень ясное впечатление, что в этот раз Иисус появился среди своих учеников ради именно этого неверующего своего ученика Фомы. Потому что после приветствия «Мир вам» он сразу обращается к Фоме. И посмотрите дома 27 стих, а он здесь, наверное, уже будет. Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома, будь верующим Фомой. Фома, ты слышишь? Знаете, сегодня Господь говорит каждому из нас. И мне интересно вот чуть-чуть остановиться. Ответ Фомы в 28 стихе. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Другие ученики говорили Фоме: «Воскресшего Господа мы видели», но они не убедили его. Ему нужны были зримые, осязаемые доказательства его воскресения. И когда повторно Иисус явился, он предоставляет эти доказательства. Они Фоме были представлены. И он говорит: «Посмотри, осмотри, потрогай, не будь неверующим, но стань верующим человеком». Друзья мои, мне нравится вот этот момент, потому что на фоне как неверие толпы Иерусалимской падает, на этом фоне как раз вот другая картина восстанавливается или растет вера Фомы неверующего. И он уже не подходит к Иисусу, чтобы потрогать, посмотреть, пощупать, вложить пальцы свои, свои руки вложить. Но он говорит: «Господь мой и Бог мой». Вот был сомневающийся человек, но он получил доказательство воскресения Иисуса Христа. И он от всего сердца провозгласил, что галилеянин по имени Иисус – это Бог, пришедший во плоти. И таким образом он стал причастником истин, которые он впоследствии вскоре начнет проповедовать. Он часть этой истины, он свидетель этой истины. И, друзья мои, вот а тот ответ Христа, который прозвучал для Фомы, тот ответ, он фраза на все времена: «Благословенные те, кто поверил, не видя меня, Блажены те, которые станут веровать в Иисуса Христа, опираясь не на видимые вещественные доказательства. Друзья, мы, никто из нас не видел вот реально во плоти Иисуса Христа. То есть появились люди, которых Господь послал, которые осмелились нам рассказать об Иисусе. И мы поверили этой вести спасения. Мы приняли, мы последовали. Друзья, Он невидим сегодня, но Он стал, Он на небесах, но Он стал нашим Господом и Спасителем. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Но однажды мы лицом к лицу встретимся с нашим Господом. Мы увидим Его, и мы будем вечно с Ним. Слава нашему Господу! Эту благословенную надежду нам дает сам Господь и Слово Его. Неверие разрушает единодушие. На самом деле, просто нет времени, чтобы несколько примеров сказать. В-четвертых, болезнь Иакова и Иоанна, сыновей Завидеевых. Мы уже читали в Луки 22 главе, что между ними, между 12, был спор, кто из них должен почитаться больше. Они собирались, чтобы праздновать еврейскую Пасху со своим учителем. И, конечно же, важно было, где кто будет возлежать или сидеть, ну, возлежать по восточной традиции. Конечно же, в центре самое главное лицо – это Иисус. А вот слева и справа от Иисуса – это были два самых почетных места, самые привилегированные места. Их было два. Претендентов было, как вы понимаете, было 12. И все 12 хотели сидеть по правую и по левую сторону от Иисуса. Мы читаем Марка в 10 главе, что два сыновья Завидеева подходят к Иисусу и начинают о чем-то просить. Ну, что вы хотите, он спрашивает у них. Они говорят: мы хотим, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. Это было еще время до как раз вот до этого события, когда они праздновали еврейскую Пасху. И заметьте, что сыновья Завидеевы втайне от остальных 10 своих самых близких друзей, они встречаются тайно с Иисусом, два брата, и просят об Иисуса. Они просят сесть. Друзья мои, это на самом деле символично. Иисус отвечает им отказом. И знаете, вот эти молодые люди, ну, наверное, 30-летние, 25-летние, как там, 35-летние, вот такого примерно возраста, но у них уже была очень серьезная мудрость. Они идут к своей маме и говорят: мама, мы хотим, чтобы ты попросила у Иисуса. Он нам отказал, пожалуйста, сходи ты. И вот представьте себе, ну, 30 лет Иисусу, да, 30 лет этим ребятам всем. И когда приходит 50-летняя женщина ко мне 30-летним и говорит: послушай, я хочу о чем-то попросить тебя. Конечно же, я сразу остановлюсь, я буду ее слушать, оставлю свои дела, потому что, ну, это как и моя мама, это тоже мама, это возраст мамы. И Иисус ее слушает, и она со своими, снова своими двумя сыновьями, и она говорит: я хочу, Иисус, чтобы вот эти мои два сына сели у тебя, один по правую, а другой по левую сторону в царстве твоем. Это Матфея 20 глава. То есть та же самая просьба. Хотят сесть рядом с Иисусом. И вот представьте себе, что остальные 10 узнали, что два из их группы тайно уже подходили к Иисусу и просили вот эти лучшие места. Конечно же, там ругань была, там, ну, по-человечески я вот так вот представляю всю эту ситуацию. И вот они рассаживались, наверное, очень долго, очень долго. Иисус ждал, пока они наконец решат, где кто будет сидеть. Друзья, сегодня подобные сыновья Завидея, но уже люди в церкви, они хотят занимать должность. Для них очень важен портфель церковный, положение. Ну, кафедру хотят, выходить за кафедру. Они, и возникает вопрос вот иногда, а хотят ли эти люди трудиться? Хотят ли они быть слугами, служитель от, у меня это, вот я так понимаю, от слуга, служить в народе Божьем? Иногда вот этим положением тем, кому служат, пользуются, но это уже другая проблема, это не проблема, кто служит, а проблема тех, кому служат. Друзья мои, но вот эта болезнь сидеть рядом с Иисусом, вот в таком контексте, она приводит к разделениям, потому что в церкви еще будут люди, которые хотят сидеть рядом с Христом. Ну, конечно, в церкви это не Христос, в церкви это может быть пастор, это может быть там какой-то орган церковный. И вот там были споры, там были негодования. И это все время продолжалось, пока они рассаживались, чтобы праздновать еврейскую Пасху. Пятая, последняя проблема – болезнь 12. Все 12 оставили Христа. Вот знаете, эта склонность к разделениям есть внутри каждого из нас. Знаете почему? Потому что у каждого из нас, ну не говорите, что у вас нет, я вам не поверю, если у вас этого нет, то это просто идеальнейшее исключение, вы один человек. Однажды одна женщина сказала, Господь ей дал откровение, таких, как я, еще есть одна, мы двоих во всей области. Ну, конечно, это была проблема ее гордости и духовного падения. Я старался, молодой такой пацан, помочь этой пожилой женщине, ну, наверное, не смог я помочь ей. Да, наверное, Господь с ней отдельно работал. Друзья мои, вот у каждого из нас вот есть склонность считать свое мнение самым важным, самым святым и праведным. То есть мое мнение – это истина последней инстанции. Вы считаете, как хотите, а мое мнение самое правильное. И вот когда мы смотрим Священное Писание, вот в период между отречением Петра и события, описанные в книге книга Евангелия от Луки, 24 глава, мы не встречаем, чтобы ученики были вместе. Каждый остался сам по себе. Иисус один остался, потому что все его оставили, и каждый из учеников был сам по себе. Фома где-то отсутствовал. Помните, двое на дороге в Эммаус мы встречаем их, когда читаем об этих событиях. 7 учеников пошли ловить рыбу. То есть, друзья, когда ушел Иисус, вот это связывающее их звено, каждый стал сам по себе. А быть сам по себе – это разделение. И вот основной момент христианства, конечно же, прежде всего быть с Иисусом. Это помогает единству. Но вот все, кто с Иисусом, у них, к сожалению, бывают проблемы в взаимоотношениях. И я хочу сказать, что ради единства всем нам надо прилагать совместные усилия. На единство надо активно трудиться. И вот мы читаем, во второй горнице они не только были вместе, они были в единстве. В этот период каждый оставил Иисуса, каждый, конечно же, осознал, что он наделал, он каялся, он получал личное прощение. И, конечно же, путь к единству – это посмотреть свое сердце, свои ошибки, свои недостатки, твое личное покаяние перед Господом и попросить прощения друг перед другом. И, наверное, вы согласитесь со мной, что порой легче каяться перед Господом и очень трудно каяться перед своими братьями и сестрами. И вот в этот период каждый из них был как бы надломлен, сломленной каждого гордыня, его личное «я». Никто уже на себя не надеялся. И мы читаем, тогда наступило благословение. Братья и сестры, вы, наверное, понимаете, что выдающиеся события книги «Деяния святых апостолов» начинаются после достижения состояния единодушия. Но единодушие необходимо не только достичь, его необходимо хранить. И часто достичь единодушия легче, чем сохранить достигнутое единодушие. И вот результат единодушия группы примерно 120 человек, это книга «Деяния святых апостолов», 2 глава, 1, 2, 3, 4 стихи. И мы читаем при наступлении Пятидесятницы, все они были единодушны вместе. И мы читаем об излиянии Духа Святого. Друзья мои, оно наступило после того, Пятидесятница наступила после того, как эта группа людей достигла состояния единодушия. Деяния святых апостолов, 2 глава, 46 стих. Мы читаем, и каждый день единодушно пребывали в храме. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. А здесь уже речь идет о группе 3 с лишним тысячи человек. Если только тогда считали мужчин, то еще плюс женщины, дети. Это огромное количество, но минимум больше, чем 3 тысячи человек. В церковь пришли новые люди. У этих новых людей свои традиции, свое понимание. И здесь очень важно хранить единодушие. Даже тогда, когда приходит благословение. И вот во второй главе книги Деяния Лука описывает феноменальное начало и такое же феноменальное развитие апостольской церкви. Но, друзья мои, эта вторая глава Деяния святых апостолов имеет еще одну особенность, называю это глава единства. 26 раз в этой главе, посчитайте, пожалуйста, дома, если вы хотите, употребляются разные слова, которые обозначают единство. Нам нужно порой отложить наши предрассудки, наши предубеждения, чтобы быть одним целым по учению Иисуса Христа. А дальше мы читаем Деяния 4 глава. Начались гонения на церковь. 24 стих. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу. А дальше 5 глава. Потрясающее событие. Руками же апостолов, 12 стих, совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали при творе Соломоновом. А вы знаете, перед этим событие, что мы называем Анания и Сапфиры, честность и правдивость были поставлены под вопрос. И мы знаем, что произошло с этими людьми. И, наверное, мы в сердце, когда читаем эту историю, говорим: Господи, слава Тебе, что таких событий не происходит сегодня. Ты так вот, потому что сколько бы оставалось в церкви людей, был бы ли я сегодня здесь. Слава Богу, Господь милостивый к нам. И мы читаем, что страх пришел. Божий страх, это очень важно. Деяния 15 глава, 25 стих. «То мы, собравшись, единодушно рассудили». Церковь начала проповедь среди язычников, и возник вопрос обрезания, потому что это были евреи, а это необрезанные. До проповеди среди язычников такого вопроса в первоапостольской церкви не было, но он сейчас возник. Друзья мои, но они единодушно. И я хочу буквально в заключение вернуться еще к Деяниям святых апостолов, 4 глава, Деяния 4, 24. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу. 32 стих. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Здесь нет слова единодушие, но состояние. Другими словами, описывается одно сердце, одна душа, единодушие. И 31 стих ключевой. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением. Те, кто исследуют историю первоапостольской церкви, говорят, что в Иерусалиме к этому времени было не менее чем 30 тысяч уверовавших Господа Иисуса Христа, Церковь Иисуса Христа. И мы читаем, что эти десятки тысяч людей находятся в единодушии и молятся в единодушии. И результат их не просто громкой молитвы 30 или 40 тысяч людей, но единодушной молитвы, мы читаем, поколебалось место, где они находились. И если вы захотите, я даю вам просто подсказку. В Евангелии от Луки, книге Деяния святых апостолов, есть 5 мест, которые указывают нам, что когда церковь Иерусалимская собирались вместе, этим местом был Иерусалимский храм. 5 мест, которые указывают на это. То есть, где могли собраться, где могли поместиться 30 или 40 тысяч. Иерусалимский храм. И гора, на которой стоял храм, эта гора начинает трястись. И последний текст, Исход 19 глава, стих 18. Исход 19 глава, стих 18. «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». Вот там в древности гора Синай тряслась. И вы знаете, почему эта гора тряслась? Если не знаете, посмотрите, я вам просто скажу и проверьте дома, прочитайте это место. То место посещал Господь. Эта гора тряслась. И вот интересно, что если вы возьмете, кто имеет возможность, возьмите вот Исход 19:18 и возьмите Деяния 4:31, греческий текст Септуагинту Ветхого Завета и греческий текст Нового Завета, и посмотрите, какие слова там встречаются. Там встречаются те же самые слова, и такое ощущение, что Лука просто берет фразу из Исход 19 глава, 18 стих, и помещает вот сюда, в новозаветний контекст, то есть эту ветхозаветнюю формулировку. Те же самые слова употребляет евангелист Лука. Он пишет, что вот с этими людьми происходит то же самое, как было в древности, только там гора колебалась, а здесь другая гора колебается, потому что Бог посетил свой народ. Написано, исполнились все Духа Святого. Это не было еще одна Пятидесятница, но, друзья, они вновь и вновь исполнялись Духом Святым. Бог двигался среди своего народа. Эти многие тысячи членов Иерусалимской церкви, все до одного исполнились Духом Святым, и что написано, и начали говорить Слово Божье с дерзновением. И снова фраза, которая встречается в Деяниях 2 глава, 1, 2, 3, 4 стих. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках. И Лука как бы чуть-чуть изменяет. Исполнились все Духа Святого и начали говорить Слово Божье с дерзновением. Друзья мои, все начинается с единодушия этих десятков тысяч уверовавших. Это непросто, но это стоит того. Но чтобы пришло единодушие сегодня, порой надо освобождаться от этих пяти проблем. Болезнь Иуды, сребролюбие, болезнь Петра, гордость и превозношение, болезнь Фомы, неверие, болезнь сыновей Заведея, жажда власти, жажда первенства. Помните дед Рефа? Болезнь 12, эгоизм, самомнение. Пусть в это утро Господь благословит вас, дорогие мои братья и сестры. Давайте немножко помолимся. Встанем. Отец Небесный, я благодарю Тебя за эту возможность быть сегодня в этом доме молитвы, на том месте, где Ты присутствуешь. Мы собираемся в обычном зале, он красив, но Твое присутствие, потому что мы собрались во имя Твое, и Ты обещал быть здесь. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, что Ты с нами, что Ты наполняешь нас Святым Духом, что Ты наши сердца избрал место своего обитания. Я прошу, Господь, благослови эту церковь. Я молюсь о пасторе Викторе еще раз. Я молюсь о его семье, Господь, особенно. Я верю, что Твои дети молятся своих служителей, поддерживают молитвенно и всячески тех, кого Ты поставил служить в Твоей церкви. Я молюсь о всей церкви. Благослови, Господь, эту прекрасную церковь. Ты знаешь их нужды, Ты знаешь их проблемы. Но я сейчас, Господи, молюсь о церкви Твоей. Господи, Ты знаешь... Может быть, кто-то заболел духовными болезнями. И, Господи, это влияет на состояние Твоего народа, этого поместного собрания. Я молюсь, Господи, Духом Святым проговори каждому сердцу. И Ты ждешь и готов принять наше покаяние. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Слава Тебе! Великий Бог, благодарим Тебя, Господь! Будь прославлен в жизни каждого из нас. И мы готовы воздавать всю славу Тебе. Благослови служение этой церкви, которую Ты поместил здесь, в этом месте, в этом регионе. Пусть, Господи, Твоя слава будет. Я молюсь о великой Твоей славе на этом месте. И благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.